духовное состояние человека определяет его состояние тела, его состояние мысли, его состояние психики. Дух творит себе формы. Дух человека определяется прежде всего. А что более всего, и даже в конечном смысле, и по существу, что он хочет, к чему стремится? Какова цель его жизни? Я попал в атмосферу той науки, которая бесспорно является самой древней в человеческом роде. Ну, правда, если говорить о науке как самом общем понятии, то, конечно, тогда в науку входят вообще все сферы человеческой деятельности, в том числе входит, конечно, и религия. И с точки зрения библейской, религия – это самая начальная стадия человеческого сознания. Кстати, знаете, что любопытно? Была одна из гипотез о том, что религию придумали жрецы и эксплуататоры для того, чтобы лучше подчинять себе простых людей. Но оказалось, во-первых, что классовое общество существует, ну, максимум 6 тысяч лет. Человечество существует, homo sapiens, конечно, естественно, ну, по крайней мере, 35-40 тысяч лет. При этом все те археологические данные, которые связаны с изучением человека, свидетельствуют, что, оказывается, всегда homo sapiens имел религию. Культы носили разный характер, но остатки культовых сооружений или культовых построек, деталей всегда находили. То есть науке неизвестно без религиозного состояния человечества. Я к чему это говорю? Я сказал, что медицина – самая древняя наука. Но если брать в таком самом общем понятии, то религия просто изначально. Ну, просто изначально. А если еще принять за цифры, носящие действительно, ну, характер, ну, вполне отвечающий объективной действительности, то если первые люди жили сотни лет, то можно понять, что действительно медицина очень скоро появилась в роде человеческом. Ну, наверное, на заре человечества. Наверное. Конечно же. И бесспорно. Почему я об этом говорю, что медицина – самая древнейшая наука, а что религия, оказывается, не то что соревнуется, а просто она вообще изначальна. А религия, естественно, входит в систему общего научного знания. Это специфическая область. Ну, Господи, много. В каждой науке есть свои особенности. Бесспорно. Так вот, в данном случае, наверное, вам приходится постоянно слышать, когда перед вами выступают, особенно представители церкви, то, наверное, вы уже знаете наизусть. Я даже боюсь говорить. Вдруг у вас оскомина. Ну, но что делать? Человек двусоставен. Он состоит не только из тела, но и из души. А с точки зрения даже богословия, человек даже трехсоставен. Ну, возьмите, например, Ушинского, который написал знаменитый этот свой труд «Опыт антропологии». Так, он прямо там их делит на три части. Говорит, касается тела, воспитания тела, воспитания души, воспитание духа. Духа, кроме души. Почему об этом идет речь? Наверное, стоит сказать все-таки. Поскольку души, душа как если хотите, знак и как реальность, символ жизни, душа – это жизнь в конечном счете, это жизнь, то она присуща всему живому, как таковому. Но у человека есть нечто, принципиально отличающее его от всех других живых существ. Мы говорим о его самосознании, мы говорим о его личности, и мы видим специфику человека хотя бы в том, не говоря уже о научно-техническом развитии, которого, естественно, животный мир не знает. Мы видим философию, мы видим самосознание, мы видим проблемы, которые возникают у него, не имеющие никакого отношения даже к этой жизни, к ее благоустройству, к ней совокупности необходимых условий жизни, которыми живет животный мир. Вы знаете, когда Дарвин написал свое происхождение видов, так у Оллис, один из его друзей, близких, прислал ему записочку. Ну, там происхождение видов, понятно, что было. Его идея, всем известная идея. Прислал ему записочку коварную. На записочке было написано всего-навсего только одна фраза. «Чарльз, а зачем обезьяне ум философа?» Знак вопроса. Все. Ведь суть-то, помните, идея? Приспособление к окружающей среде. Все большее приспособление. Все большая необходимость этого приспособления – она порождает это развитие. Обезьянам достаточно бананов. Обезьяна приспособлена 100% образом к окружающей его жизни. Впрочем, не только обезьяны. Все живые существа, насколько говорит современная биология, 100% образом приспособлены к той окружающей действительности, в которой они находятся. 100! Нет стимула. Причем настолько приспособлены, что попробуйте вы нашу русскую березку пересадить даже в Сочи, как говорят, и то не приживается. А напротив пальмы там не приживутся. Каждому свое место и свое время. Я к чему это говорю? Ну, вам постоянно, наверное, вы слышите о том, что вы занимаетесь телом. Думаю, не только. И душой. Психиатрия, да вообще вся совокупность психологических наук, она касается действительно и душевной жизни человека. Кстати, а что это такое психи, которую мы переводим как душа? У древних греков, откуда, кстати, мы и взяли это слово? Психология, наука о психике, о душе, психи, душа. По учению древнегреческих философов, о которой, опять повторяю, мы взяли это слово, перенесли, употребляем до настоящего времени. Вы знаете, интересная у них была жизнь, творческая жизнь, философская мысль. Психи – это то духовное, личностное начало, которое существует, живет в логосе. Слушайте, ну, я уж не буду рассказывать вам о том, что такое логос по древнегреческому учению, но одним словом, это высший, это ум, это не Бог, но это почти Бог. И он объемлет собой всю совокупность вот этих духов, духи. Но эти духи, об этом говорит Платон, об этом говорил даже упоминал уже Гераклит это шестое столетие до нашей эры, или Платон третий, четвертый. Об этом говорят стоики, стоики, которые перешли до эры, даже в нашу христианскую эру, говорили: духи эти, которые находятся все в этом логосе, иногда согрешают. Согрешают. И вот тогда они посылаются в наказание, в души, в тела, то есть не в душу, в тела. Кто в какое? Кто в тела царей, кто воинов, кто торговцев, кто рабов. Но душа, психи, это то, что находится в спящем состоянии, не в бодрственном, не в ясном сознании, а в полусонном, заснувшем, спящем. Поэтому сознание у людей нечистое. Вы посмотрите, как сейчас, какие глупости часто они говорят, какие фантастические идеи они придумывают, какие ошибки страшные они совершают в своей жизни, как в личной, так и в общественной. Это заснувшие, это почти заснувшие, как, вы знаете, в некоем мраке, в глубоком тумане непроницаемый живут люди в телах. Задача какая, говорили древние греки? Освободиться душе, душа должна освободиться из этой тюрьмы под названием тело. У них была краткая формула, по-гречески она, ну, замечательно звучит, сома сера, то есть тело цере, тире, тюрьма. Задача была освободиться должным образом, но как и что, об этом не будем говорить. Медицина, вы знаете, имеет древнейшее происхождение, и ею постоянно занимается человечество, поскольку все мы не только смертны, но и тленны, и болезненны, или то, что на церковном, если хотите, религиозном языке называется страстными. Вот это вот понятие страстности, оно имеет, оказывается, совсем другое значение, точнее, приобретает другой смысл, другой характер и другое значение, когда мы коснемся религиозного аспекта человека. В самом примитивном, в самом элементарном, в самом не требующем никаких ни доказательств, ни объяснений, ничего. Болезнь тела. Однако, уже давно люди, думающие, наблюдающие, опытные, те, которые особенно обладают, я бы сказал, философским началом мышления, далеко не каждый рождается с этим, вы сами понимаете, да, уже заметили, если хотите, сформулировали и обозначили закон. Закон, имеющий колоссальное значение в жизни человека, каждого человека и общества. Закон этот гласит, ну, духовное состояние человека определяет его состояние тела, его состояние мысли, его состояние психики, его состояние всей деятельности, проще сказать, дух творит себе формы. Дух первичен. В самой элементарной форме мы, конечно, это можем убедиться. К начальству лучше не ходить, когда он не в духе, правда же? Лучше другой раз подождать, когда он будет в духе. Правда? Больше есть, так сказать, возможности, что ваша просьба будет удовлетворена. Но это самое элементарное. Это речь идет не столько о духе, сколько о настроении, конечно. А вот дух, вот это да, это уже серьезная, серьезная проблема для человека. Дух творит себе формы. О чем идет речь? Речь идет, оказывается, о том состоянии человека, которое им, человеком, если хотите, созидается, образуется. Что же именно? В данном случае, разумеется, прежде всего, дух человека определяется прежде всего. А что более всего, и даже в конечном смысле, и по существу, и самое-самое важное, что он хочет, к чему стремится? Какова цель его жизни? Жизни, которая кончается смертью. Ах, кончается? Так какой смысл жизни? Тем, чтобы умереть? Этого не может быть такого смысла. Не умереть? Невозможно. Так какой смысл? Мне дается драгоценность какую-то. Пожалуйста, нате, дарим вам. Дарим. Ой, спасибо, как я вам благодарен. Да это же драгоценности просто, ну, не знаю чем. Это же бриллиант высочайший. И вдруг, давайте, как давайте? Да, давайте. Вы разве не смотрели, не слушали Золушку? Ваше время истекло. Как? Жизнь, драгоценнейший бриллиант. За что я готов, не знаю, что отдать. Отдаю все деньги, чтобы меня вылечили только. Хотя точно знаю, что умру. И вдруг говорят, ваше время истекло. Это что такое? Что за насмешка над человеком? Помните пушкинские слова? Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или какой тайной силой ты на смерть обречена? Не может разумный человек не помнить об этом. Все-таки человек – это не тот страус, который перед лицом опасности, как говорят образно, зарывает голову в песок. Не может человек – разумное существо, гомо сапиенс. Он знает это. Итак, что же является главной целью человеческой жизни? Что же он хочет? Он хочет вечно жить? Да? Нет, смотрите, все возрасты, и, наконец, кончается такое, и, наконец, на 2 метра. Ты разве не знаешь этого человека? Знаешь. Ты разве страус? Голову в плечи. Ты думаешь об этом? Или ты осознаешь это или нет? И что же является твоей целью твоей жизни? Ведь ты даже не знаешь, что сейчас ты, кажется, здоров, все, пошел. У вас такая-то степень рака. О, Боже! Да и вообще, что мы знаем? Скажите, как ночь в одной из молитв, наших православных молитв, находим такие строки поразительные. «И даруй нам, и дай нам, бодрым», там «бодрым» написано, я в в русском варианте читаю. «И дай нам бодрым, то есть бодрым сердцем, то есть настоящим, и трезвым разумом пройти ночь нашей жизни». Когда впервые читаешь, по-славянски это звучит очень хорошо, «и даруй нам бодрым сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти». Правда? Ну, красивый. Славянский язык, он очень красивый. Отвлекусь, можно же, правда же, отвлечься. Иногда меня спрашивают, как, надо бы перевести на русский язык. Как было бы здорово, все было бы понятно. Я говорю, вы что хотите? Барокко перевести в барак? Славянский язык. Вы почитайте только хотя пророка Пушкина. Посмотрите это, и даруй нам бодрым сердцем и трезвенную мыслью все настоящее жития ночь прийти. Вы слышите, как звучит-то? Славянский язык – это действительно барокко своего рода. А современный русский язык, ой, подчас, да уже русский язык улетает куда-то, у нас уже, он не знаю, какой больше уже, английский или не знаю что. Итак, дух творит себе формы. О каком же духе идет речь? Прежде всего, дух человека – это то мировоззрение, обоснованное, осмысленное, разумное, которое говорит: «Вот смысл моей жизни, вот что целью моей жизни, не это, что сегодня мне дали орден, а завтра похоронили». Это смысл жизни? Дали бриллиант и сказали: «Ваше время истекло, давайте». Разве можно смотреть на нашу жизнь, как на насмешку? Пушкин, ой, умница, как здорово это написал. И какой тайной силой ему ответил тогда московский митрополит: «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана». Не случайно, не напрасно, действительно. Личность человеческая неуничтожима. Мы не животные, которые умирает тело, и личности уже нет. И тогда обессмысливается вся наша деятельность фактически. От кого-то остается, о нем говорят, да, там Достоевский, там Пушкин, там еще кто-то такой, такая-то фигура. А ему что от этого? Что ему от этого? Он ничего не видит, он ничего не слышит, если нет души и нет Бога. А вот если есть душа у человека, а если действительно есть вечность, если личность человеческая неуничтожима, более того, она, освобождаясь из этого сома, как я вам сказал, ну, греческое слово, из этого, если хотите, темницы, освобождаясь, куда приходит? Сейчас, кстати, много литературы, в которой описывается немало фактов, когда действительно человек прямо переживает то, что с ним происходит, ну, вот в то время, когда он, ну, в состоянии смерти находится. Причем именно это факты я подчеркиваю, потому что я знаю непосредственно, даже лично, то, что мне рассказывали сами. Так вот, личность неуничтожима. Более того, со смерти выходит в свет. Если здесь ночь, которую мы не знаем, что будет через минуту. Никто не знает, что будет через минуту. Уж не говорю через день. Эти всякие наши предположения, все наши эти планы, все эти перспективы, они настолько все носят не только условный характер, А так, часто что-то можем прогнозировать, но это точно так, как если бы мы шли в полной тьме и нащупывали, и что-то предполагали и делали. Здесь нет свет, личность оказывается во свете. И все наши деяния, деяния какого рода? Не эти физические, а наши деяния нравственные, наше настроение, наше стремление, наш именно дух – вот что оказывается перед лицом вечности и обнаружится во всей силе. Все ясно, тьмы нет, спрятаться некуда, некуда и не за кого, все открыто. Так говорит вера христианская. Личность неуничтожима. Она не погибает со смертью тела. Меняется характер ее существования. И как много значит, с чем войдет она в тот мир, который действительно вечен, она может войти туда достойным образом, а может... Вот, оказывается, прежде всего, что определяет дух человека, к чему ты, человек, стремишься. Есть, помню, в советское время опера «Сказание о граде Китеже». Так она мне нравилось, я несколько раз ходил на нее. Это большой театр. Советское время. Время какое? Я хочу подчеркнуть. Когда единственным научным мировоззрением, какое является мировоззрение? Атеистическое. Единственное научное. Религиозный дурман и мракобесие выйдут вон. И вдруг со сцены Большого театра могучий бас поет. О, слава, богатство суетные! О, наше житье маловременное! Пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а тело червям на съедение, а кости земле на предание, а слава, богатство куда пойдут? Я понял, вы знаете, все, знаете, как оглушенные сидят. Это на фоне материализма, на фоне того, что весь смысл жизни только в этой жизни. Вот сейчас цепляемся за него, и все. А слава богатства куда пойдут? Это в советское атеистическое время. Это звучало просто, я вам скажу, замечательно, изумительно. Так вот, в человеке есть, кроме тела, которому надо помогать, потому что мы все призваны, все люди – кто сознательно, верующий в Бога и во Христа, знает, что основной принцип человеческой жизни, основной – любовь к человеку. Кто не верит в это, не знает, душой чувствует, что это самый главный принцип. И не найдет себе покоя человек, который будет нарушать и попирать этот принцип, принцип любви. Вы знаете? Кто осознанно, кто неосознанно, но все мы живем именно этим. Все, сама душа, потому что по действительно христианскому учению, которое подлинное, человек есть образ Божий. И Бог действительно говорит в нем, даже хотя бы человек еще и не осознал, рационально не оформил, не нашел каких-то аргументов, нутром чует, что не дай Бог нарушить самое главное – любовь к человеку. Не дай Бог. тогда действительно человек, не знаю, будет страдать всю жизнь, не только эту, но и будущее. Дух человека состоит таким образом вот в этой конечной цели, к чему он стремится, хочет ли он истины. Истины, да, не чего-нибудь, а истины, да, знать, где же истина? В том, что я конечен и исчезаю безвозвратно, и что меня не будет, и никого не будет, слышите, и никого не будет с точки зрения современной науки. Мне в прошлом году подарил один академик РАН книгу знаменитого американского физика, известного на весь мир. Собственно, он не американец, он в Америке живет. Митео Каку – это знаменитый современный физик. Называется «Гиперпространство». Вот такой талмудик хороший. Так, он там пишет последнее. В любом случае, будет ли Вселенная расширяться? Будет ли Вселенная сужаться? Грозит в любом случае вечная смерть Вселенной. Ни о каком будущем, о котором так много говорят и мечтают. Ну, а почему не помечтать? Правда же, сказки – очень хорошая вещь. Да. Так вот, дух человека чем характеризуется? Чего он стремится? Вот эта земля и больше ничего? Или он возвышается над этим, думает о смысле жизни, о смысле жизни человека, а не только его животной стороны? Этот дух и определяет в конечном счете все его человеческое достоинство, человеческое величие. Ибо действительно все зависит от того, что является конечной целью человека. Кстати, между прочим, скажу вам, я упоминал Дарвина, а упомяну еще и Платона, великого древнегреческого философа, тоже упоминал. А знаете, что хочу сказать? Что писал Дарвин, так мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, помним. А вот что говорил Платон, и никто не говорит. А он за 300 с лишним лет до нашей эры сказал не больше или меньше следующее. Следующее. Обезьяны – это деградировавшие люди. Я прочитал и ахнул. Не человек от обезьяны, а обезьяна от человека. И к величайшему сожалению, как нередко мы можем замечать это. Да, может человек дойти, мягко, очень мягко выражаясь, скромненько, до обезьяньего существования, когда ему больше ничего не надо. Хочу при этом сказать, что христианство ничего не отнимает у человека. Более того, Христос учил учеников прямо молиться как «Отче наш, хлеб наш насущный, дай нам днесь». Христианство ничего не отнимает у человека из того, что его необходимо в жизни. Ничего! Ешь, не объедайся, пей, не напивайся. Женись, выходи замуж, не развратничай. Более того, вы знаете, что первое чудо, какое он сотворил, Христос? На свадьбу его пригласили. Он воду, когда вдруг вина не хватает. Мать говорит его, мать, подойдите к Иисусу. К нему подходят эти. Он говорит, наполните эти водоносы каменные водой. Наполнили, а теперь зачерпните и несите распорядителю пира. Когда тот попробовал, подзывает жениха, ты что? Вот что? ты почему нас поил такой дрянью, а такое великолепное вино до сих пор ты сохранил? Я к чему говорю? Вы слышите, Христос, что, запрещает веселье? Вы думаете, он сидел где-то в углу и говорил: «Во, греховодники, обождите, я вас всех в преисподнюю пошлю за эти ваши пляски и песни», да? Ничего подобного. Я даже не сомневаюсь, и он пел вместо со всеми эти прекрасные свадебные песни. Даже не сомневаюсь. Ничего христианство не отнимает у человека в этой жизни. Только одно отнимает – не делай гадости. Следуй совести. Запомни, пожалуйста, что главное должно в твоей жизни быть – относись с любовью к человеку, зная, что всякий твой нелюбовный акт – это есть удар кинжала самого в свое собственное сердце. Запомни, человек, вот основной принцип Евангелия. Вот к чему мы все призваны. Каждый на своем поприще. Вы лечите тела, думаю, и души. В церкви призвана она лечить дух человека, показать красоту христианского мировоззрения и открыть перспективу жизни человеку, перспективу, а не замкнуть его на гробе и на могиле. Если Бога нет, конечно, что Достоевский писал? Без веры в свою душу, без веры в бессмертие жизнь человеческая неестественна, немыслима, безумна. Замечательно, как сказал. Ну, спасибо, извините, профессорам нельзя давать свободу слова, вы учтите, запомните, пожалуйста, и никогда не давайте. Да. Но если есть какие-то вопросы у вас, то все-таки мы встретились тут, чтобы как-то побеседовать, правда же?
Алексей Ильич, спаси Господи. Поступили вопросы в записках, я прочитаю первую. Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, чем скромность отличается от стеснительности на духовном уровне?
Надо посмотреть на человека, что у него, стеснительность или скромность. Иногда действительно бывают просто люди стеснительные. Неудивительно. В силу воспитания, в силу просто такого рождения. А скромность – это другое дело. Я могу сесть на первое место, но я не буду. Я говорю, не о себе только, не подумайте. Не буду почему? Зачем это? Зачем это? Выпячивать себя. Скромность – это что такое? Это сдержанность во всем сдержанность. В похвалах, да, в способностях, в поведении, во всем сдержанность. Ничего не показывать себя, не хвались. Кстати, христианская заповедь прямо говорит о том, что чем пуще человек лезет и хочет, чтобы его хвалили и прочее, тем больше он получает подзатыльников. А как получает? Я жду похвал, а мне говорят: вы знаете, что-то у вас не очень удачно. Как? Что-то вы сказали глупость. Ну! Что-то выглядите не очень хорошо. О! И то и дело, бедный, он страдает, ожидает большего и никогда доволен не бывает. Так что скромность – это дело очень хорошее, очень полезное, и оно всегда сопряжено с чем? С разумным, с разумной оценкой и себя, и отношения к другим людям. Вот так. А стеснительность – это уже дело, знаете, и культуры, и особенностей просто своей натуры. Вот так.
Спасибо, Господи. Следующий вопрос, автор записки сформулировал так. «Я страдаю очень большим грехом. Это маловерие. В церковь пришла год назад. Часто исповедуюсь, причащаюсь, слушаю ваши лекции. Хожу в храм, читаю святых отцов, но в душе пусто. Молюсь и боюсь, что не дождусь этой благодати. Что делать?
Ваши последние слова говорят о том, что вы, к сожалению, простите меня, не понимаете простой вещи. Если я жду благодати, никогда не получите ее. Гедонизм всюду является античеловеческим явлением. Гедонизм, то есть стремление к наслаждениям. Чем больше человек стремится к наслаждениям, неважно каким, тела, души, духа, тем меньше он это получит. Один из духовных законов. О нем даже Кант писал. Вы можете себе представить? Иммануил Кант. Ну, может быть, помните еще по своим прежним, так сказать, годам обучения. Этот германский философ, он скончался в 1804 году. Он писал, чем больше человеческий разум стремится, мыслит и ждет наслаждений, тем меньше он получает удовлетворенности. Ну, в данном случае он ничего больше не сказал, чем говорит об этом Евангелие. Я вам скажу так. Причина того, что мы не получаем... Первая причина. Нельзя ни в коем случае ждать каких-то духовных наслаждений и переживаний. Категорически это запрещено. Так, это ладно. Но главная причина, наверное, главная причина, по которой мы действительно, даже верующие люди, подчас ничего не чувствуем, ничего не переживаем, и остаемся, знаете, как есть библейское сказание, как соляным столбом. Мы не умеем молиться. Вы знаете, поразительная вещь. Мы не умеем молиться. То есть, я что хочу сказать? Я говорю о верующих, мы не молимся. Как не молимся? Я хожу в церковь, я исповедуюсь, я причащаюсь, я слушаю, как поют, я вижу, как батюшки там кадят, я вижу, сколько икон, как хор, если хороший, громыхает, и штукатурка сыпется, там что-то, Господь Бог, трон его, наверное, даже качается от этих громов. Не молимся мы, слышите? А что такое? О чем я говорю? Привожу вам слова одного из самых авторитетных, подчеркиваю, русских учителей, святых, подвижников, епископа Игнатия Брянчанинова, жившего в XIX столетии, по происхождению аристократ, по положению своему, человек, которому и сам император заезжал и с ним общался со всеми высшими кругами, человек, который оставил всю светскую карьеру, она у него была вертикальная, а не какая-нибудь, ради вот такой особой жизни. Что он говорил, приведу его слова. Слова его следующие. Молитва без внимания не молитва. Она мертва. Она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Как? Я читаю «Отче наш, уже истинный человек, да свидетельствует имя Твое, Богородица, Дева, радуйся». Я читаю молитвы. Читаешь. А когда ты молишься? Ах, молюсь, вот если у меня печенка заболит, или селезень. Правда, как по-медицински-то? Правда же надо? Да, или печенка, или селезень. Ах, извините, печень и селезенка. Вот, ну, перепутаешь ведь так все. Я смеюсь. мы молимся только, когда на что-то случится. Как говорят, не грянет гром, мужик не перекрестится. Оказывается, вот мы когда молимся. Об этом молились все язычники, всю историю. И какие жертвы еще приносили? Вплоть до детей бросали в раскаленную пасть этого чудовища Молоха, лишь бы только получить милость от своих богов. Кто молится о том в своем лукавстве, лицемерии, лжи, зависти, ненависти, неприязни, осуждения? Кто молится? Все время приходится говорить: вон, в Москву привозят мощи. Уй, до миллиона идут. Попробовали вы только с магнитофончиком, диктофончиком подойти к этой очереди и каждому вот спросить: 10, 100, 1000, 100 тысяч, о чем вы молитесь? Простите меня, и пусть меня простят люди. Но я думаю, едва ли мы там нашли бы человека, который бы молился святителю Отче Николы: помоги мне от этой ужасной зависти. Не могу, зеленею, умираю, страдаю. Едва ли найдете человека. Молится моя дочка, мой муж, мой брат, а сама работа, учеба. Язычники, дай нам благо, Господи, на земле. С какой целью? Ну, чтобы помереть. Нет, об этом мы не думаем. Об этом мы не думаем, конечно, чтобы помереть. Чтобы вечно жить на земле, да? Вы слышите? Первое, о чем говорит этот святитель Игнатий. Нам, это верующим, слышите, верующим, надо начать учиться молиться. Вы знаете, когда впервые читаешь эти слова, то просто приходишь в недоумение. Да только мы и слышим всюду: молитесь, 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 молитесь. Как молитесь? Не молимся мы, оказывается. Молитвы нет без внимания. Молитвы нет без покаяния. В чем? В грехах. Молитвы нет без благоговения. А поэтому происходит следующее. Молитвы – это самая суть религии. Вы знаете, слово «религия» – это латинское. Оно означает связь нашей души с Богом, непосредственная связь. Как она происходит? Когда? Ну, в молитве, конечно. Когда я ставлю свечку, никакой у меня нет еще связи, если я не молюсь. Вы слышите? В молитве это осуществляется связь. И вот когда человек будет правильно молиться, то есть с вниманием и покаянием, прося прощения от своих грехов. Ну, вечером можно помолиться и сказать: я сегодня обманул вот этого, обругал вот этого, вот сорвался на того-то. Ну, долго это, Господи, ну, прости меня. Прости меня. Вспомните, ведь распятый справа от Христа бандит, который мы называем разбойником. Кто? Бандит. Что он сделал? Что он сказал такого? Только одно – достойное по делам нашим мы получаем. Помяни меня, Господи. Ответ был: сегодня же будешь со мною в раю. Вы посмотрите, как немного требуется от нас. Искренность, покаяние. Вот это есть молитва. Если мы не будем молиться, если не будем мы стараться жить по заповедям Евангелия, а не так называемой общечеловеческой морали, так мы никогда не ощутим Бога и никогда не поймем, что это такое благодать, какая благодать, что за штука, никогда не поймем. Как никогда никто, я помню, ну, в советское время, у нас же ничего же не было, правда, я откуда-то из-за границы, ну, летал, и студенты спрашивают, что это такое Царство Божье, объясните. Я говорю, объясните, сейчас объясню вам, ничего не стоит, слушайте. Итак, вы знаете, что такое киви? Все дергают плечами, нет, нет, нет. Я говорю, вот сейчас я вам расскажу. Сейчас расскажу вам. Такой плод, знаете, там бежевый цвет, разрезать там зелененькое, там все такое. Я говорю, ну поняли теперь, что такое? Вкус вот такой-то, поняли? Они говорят, я говорю, поняли. Не попробовав, ничего не поймешь. Так и Царство Божие что такое? Христос сказал, но внутри человека. Бог внутри человека, Царство Божие внутри человека. Но до тех пор, пока ты не попробовал, так и не будешь знать. А знаете, а есть такие замечательные строки, которые говорят, вкусите, опять славянский язык, вкусите и видите, яко благ Господь. Вот он переживается в душе человеческой. Но для этого надо научиться молиться и немножечко жить по-христиански. И тогда все получите, не беспокойтесь.
Как человеку православному относиться к пересадке органов? То есть не тогда, когда мать ради своего ребенка отдает орган, а при заборе органов при катастрофах для пересадки другому.
Ну что же, по-моему, это когда мать отдает ребенка, но вообще, когда мы добровольно отдаем, это, конечно, акт любви. О чем же тут говорить? Отдаем сейчас не только органы, мы отдаем самого себя, свою жизнь отдаем даже за другого человека. Здесь просто вопроса нет. Когда при катастрофе, а здесь, опять-таки, здесь нужно, чтобы это было согласовано, все по-хорошему, по-доброму, согласовано было, по крайней мере, с родными этого человека. Нельзя вопреки этого делать. Согласовано должно быть, чтобы это был опять-таки акт добровольный был, а не какой-либо другой. Да, я понимаю, почему сейчас спрашивают. Увы, по всему миру идет торговля органами. И что этим очень легко, легко начать баловаться. Это верно. Но я бы еще раз сказал, и об этом надо напоминать каждому человеку, самому себе. Надо напоминать себе, себе. Может быть, завтра меня не будет. Я нечестно поступлю, так? А завтра меня не будет. И что ты получил? Видите, действительно, христианство, которое говорит, что человеческая жизнь, жизнь личность не оканчивается со смертью тела, а как раз, если хотите, начинается эта самая реальная жизнь. И это дает огромнейшую помощь человеку в том, чтобы поступать по совести и правильно. Ну, слушайте, ну, неужели много ума надо иметь, чтобы понять, что мы никто не знаем, сколько каждому из нас осталось жить? Покажите мне человека, который знает. Никто ж не знает и знать не может же. Вышел на улицу, машина сбила. Ах ты. Да что угодно, ну что вы? Ну что за глупость такая? Никто не знает, почему и стоит-то вопрос о смысле жизни. Вопрос стоит об этом. И почему только два и может быть? Или я как животное умру с телом? Или действительно моя личность неуничтожима? Посмотрите, Достоевский сколько страдал. Как он написал? Я не просто так пришел ко Христу. Моя осанна через горнило сомнений прошла. Все прошел, все сомнения прошел. Весь этот скепсис прошел, не думайте. Все пережил. Взвесил, вот, на весах. Все знаем, что мы умрем. И если есть вечность, ой, как нужно быть осторожным в тех поступках, которые касаются совести.
И завершающий вопрос. Сознание – это производное мозга или сознание – составная часть души?
О, если бы кто мог сказать, что такое сознание. Если бы. Недавно слушаю лекцию Черниговской Татьяны, да и она как раз об этом говорит. Да никто во веки веков не может сказать еще, что такое сознание. Что это рефлекс? Так тогда что, у червяка? Да не только у червяка, у помидорины, на которой капнули какой-то кислотой кожицу. Что такое сознание? Это очень сложная вещь. Да и зачем? Что, какое нужно определение? Нам нужно не определение. Определение сознания нужно, знаете ли, вот медикам. О, когда вопрос касается, умер или не умер человек. Это вопрос другой совсем. Но в данном случае вопрос не этот был. И поэтому я говорю, важно то, что я осознаю, я личность, вот что. И весь вопрос в том, личность уничтожима или нет со смертью тела. Вот надо решить вопрос. Причем надо сознательно решить это, осознанно, аргументированно, а не просто так какими-нибудь сказками, которые могут быть как угодно. И с религиозной стороны, и у нас тоже могут быть сказочки, и уж с атеистической там вообще. Чего только нет. Да. Вы знаете, что с научной точки зрения атеизм абсолютно не имеет никаких оснований. С научной, еще раз я подчеркиваю, мир Вселенная бесконечен в смысле познания. И поэтому, чтобы сказать, что там есть или чего нет, лучше замолчать. Наши все знания в любой момент истории и при будущем развитии всегда будут только капля из океана непознанного. И на основании этой капли, если я буду делать выводы о всем, скажут, вы что, я зачерпнул кружку океанской воды и провозгласил, а говорят, там киты водятся. Да рассказали нам сказок, а у меня даже рыбешки нет маленькой. Ой, какой умный! Для того, чтобы отрицать бытие Бога, надо все знать. Все. Все. Разве можно? Можно говорить о том, я не знаю, есть Бог или нет. Это честно. Это честно. Но говорить нет. Это поразительно. Это просто поразительно. Я просто не понимаю даже, как можно это сказать. А кто видел Бога? А вы свой ум видели? Нет. Следовательно, его нет. Если уж такая логика вам нравится. Ну, я это просто, между прочим, говорю об этом. Так что вот, оказывается, перед лицом чего мы стоим. Ну, хорошо, я рад был встретиться с вами, мне очень было приятно. Извините, что я так много говорил, ну, о вещах, но, ну, действительно, мы же должны когда-нибудь говорить о тех вещах, которые касаются нашей жизни. Ну, правда же, это же нужно, потому что мы столько о всякой суете говорим, о всяких делах, сколько мы всех судим-пересудим, Боже мой! И в этом только проводим всю жизнь. Только в суете жизни и непрерывном осуждении. Ну, хоть немножко мы должны иногда поговорить, пофилософствовать. Правда же? Ну, спасибо вам за ваше внимание.